И сейчас расскажем о том, что Министерство финансов России видит риски для бюджета в случае расширения льготной ипотеки под 6,5% годовых. Я так понимаю, не очень хочет, да, Люд? Не очень хочет.
Нет, не очень хочет.
Подобное решение может обернуться финансовой пирамидой. Говорят, в Минфине вот замминистра Алексей Моисеев заявил, что около 40% россиян не могут выплатить жилищные кредиты даже под 0%. Ну, тогда я не понимаю, какое будущее у этих ипотечных программ.
Ну, смотри, сейчас вот...
Столько говорили просто про это, а теперь Минфин говорит, слушайте, нет, это финансовая пирамида.
Нет. Финансовая пирамида возникнет, если вдруг мы продлим срок действия этой программы. Сейчас она до 1 ноября в рамках антикризисных мер. Можно взять льготную ипотеку под 6,5% годовых. И вот господин Моисеев говорит, что продлевать не нужно, расширять на вторичное жилье тоже не нужно. Сейчас только новостройку можно приобрести в рамках этой программы. И там в некоторых городах есть свои ограничения по стоимости и так далее. И, в общем, Моисеев, во-первых, беспокоится за бюджет, потому что если растягивать эту программу, никто не знает, какие потом будут ставки рыночные по кредитам, ну, допустим, 10%. Между 6,5 и 10 государство должно банкам возместить. Моисеев говорит, если проценты будут расти, там, через 10-15 лет, мы не знаем, что делать. Сможем ли мы это банкам компенсировать?
Вот это мне понятно. Причем с финансовой пирамидой мне все равно непонятно. Но вполне возможно, нам объяснит исполнительный директор фонда Институт экономики города Татьяна Полиди на прямой связи со студией «Радио Спутник». Татьяна Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот то, что замминистра финансов, ну, он по должности, он переживает, да, люди?
За бюджет,
я так понимаю,
ну, естественно.
За бюджет, да, я понимаю. А при чем здесь финансовая пирамида? Я не совсем понимаю.
В общем смысле, это речь идет о том, что мы не можем там с полной уверенностью прогнозировать на долгосрочный период уровень ставок в экономике в целом, соответственно, уровень кредитных ставок, в том числе ставок по ипотечным кредитам. И исходя из этого, есть логика в отношении вообще таких аналогичных программ, они же не только в России применяются, что вот, а если там ставки, например, очень сильно возрастут, то нам придется финансировать за счет бюджета разницу между рыночной ставкой и вот этой целевой ставкой. Но на самом деле по отношению к этой конкретно программе, которая сейчас действует, это не совсем применимо, потому что, если я не ошибаюсь, в ней установлен некий ограничитель, что финансируется разрыв не между любой как бы рыночной ставкой и ставкой 6,5, а между некой фиксированной ставкой, которая там, по-моему, привязана к ключевой.
Да, и поэтому банки сейчас начали возмущаться, когда ключевая ставка снизилась там до 4,5. Они говорят, давайте субсидируйте нам побольше, а то нам эта ваша программа льготная, она не очень выгодна.
А это же специально был автоматический стабилизатор вшит в эту программу, как раз страховка каких-то непредвиденных возрастающих расходов бюджета. Поэтому, во-первых, я считаю, что это сделано правильно, что такой встроенный ограничитель есть в самой программе, который как раз нас может предостерегать от финансовых каких-то неограниченных рисков в будущем. Тем более сейчас, когда снижаются ставки, действительно, скорее мы будем экономить бюджетные ресурсы, поскольку вот это субсидирование и вовсе прекратится в силу правил самой программы. Да?
Uh-huh.
Склоняюсь к тому, что тут риска финансовой пирамиды особо никаких нет, с одной стороны. С другой стороны, я согласна с мнением, что расширять и продлевать программу не стоит, поскольку и в момент ее принятия, в принципе, мое мнение было, что она не соответствует текущим реалиям, текущим социально-экономическим условиям и вообще текущим потребностям в жилищной сфере.
Почему? Почему? Расскажите.
Она не соответствует по одной простой причине, поскольку мы и раньше тратили, и продолжаем тратить бюджетные ресурсы нецелевым, на мой взгляд, образом с точки зрения адресата такой поддержки. Да? Мы предоставляем поддержку людям, уже имеющим достаточные доходы, чтобы накопить деньги на первоначальный взнос и для того, чтобы приобрести квартиру. В то время как у нас вообще-то сейчас уже 4,2 миллиона граждан официально претендуют на государственную жилищную поддержку, из которых 2 с лишним – это очередники, еще там 2,7, 2,5 – это иные льготные категории, которым государство уже задолжало.
Это те, кто стоят в очередях на жилье, вы имеете в виду?
Конечно, да. У нас огромное количество категорий, льготных категорий граждан установлено законодательством, которые имеют официально право на жилищную поддержку. В финансовом выражении, по нашим оценкам, это порядка 9 триллионов рублей. Вот вдумайтесь только в эту цифру. Это 10% ВВП Российской Федерации. Но на это направление, где мы в силу закона обязаны тратить бюджетные средства, не в силу наших решений, таких, знаете, антикризисных, а на постоянной основе.
Я сейчас, знаете, такой гнев вызову, конечно, у всех, начиная от Люды. Но я очень не до конца понимаю, вот 10% ВВП государство задолжало очередникам, вы говорите. Я понимаю, что, например, выпускники детских домов, они получают квартиры от государства. Это, понятно, обосновано очень правильно. А кто остальные такие очередники? Потому что...
Вы знаете, у меня, извините, совершенно противоположное мнение. В ряду всех остальных категорий, как это ни странно будет звучать, граждане, проживающие в аварийных жилых помещениях, далеко не самые, социально обоснованная категория. По той причине, что у нас есть еще дети-сироты.
Детям-сиротам все нормально. Им выдают квартиры вот во всех регионах. Это же мы это выясняли,
миф.
Да.
Это миф.
Миф?
Вот я знаю точно данные и точно сведения конкретные. Ага, да? Ага. Я оперирую сейчас не своим домыслами, а своим абсолютно точным научным знанием.
То есть вот где проблема, понимаете? Если выпускникам детских домов не выдают квартиры, вот это проблема. А какие... Ну, это реальная проблема, которую надо срочно как-то решать. Какие еще льготники и очередники? Я не понимаю, почему одни люди покупают за свои деньги квартиры, а другие какие-то льготники и очередники. Кто это?
Я вам пытаюсь перечислять. Значит, довольно обширные категории граждан, которые я уже сказала, это инвалиды, это сироты, это различные граждане, переселяемые там из районов Крайнего Севера и так далее. Хотя их меньше, но их срок ожидания в очереди, по официальным данным, уже сейчас более там 60 лет составляет, если мы посмотрим, сколько в год удовлетворяется, а сколько находится еще с тех времен, так скажем, да, граждан в списках. И многие-многие другие категории, конечно, из них, это все есть, можно посмотреть, Росстат даже ведет статистику, аналитику, хотя она не полная. Я соглашусь с вами, что среди этих категорий, конечно, есть тоже, скажем так, не совсем адресные группы. Ну, между прочим, как ни странно, именно они в большей степени обычно и поддерживаются. Ну, это, например, сотрудники там, судов, предположим, да, филигранской службы, или там прокуратуры. Ну, то есть это обычно такие отдельные категории, там государственных гражданских служащих и так далее, для которых все-таки хоть какая-то поддержка выделяется. А для социально уязвленных, среди которых как раз уровень нуждаемости не только просто по соотношению их там к социальному их статусу, а действительно к уровню доходов и к возможностям эти доходы зарабатывать, она обоснована. Мы тем временем как раз без разбора людям, проживающим в аварийном жилье, между прочим, на праве частной собственности в этом жилье. У нас по закону за своей частной недвижимостью необходимо смотреть, да, и содержать ее в необходимом состоянии. Государство никому ничего не нужно. Почему за счет моих налогов человеку, который там, или товарищ собственников жилья, которая была не в состоянии осуществлять ремонт своего многоквартирного дома, предоставляется бесплатная квартира за счет моих налогов.
А вот объясните мне, пожалуйста, потому что это и мои налоги тоже в том числе. А почему? Вот я хочу тоже знать, а почему? Почему будут кому-то там ремонтировать, а мой будет стоять еще 20 лет ждать этого ремонта?
Ну, именно по той причине, поскольку в случае аварийного дома не сегодня-завтра, а полетит на голову. Могут быть жертвы, могут быть проблемы, вы понимаете, да? То есть это, скажем так, это точки привлечения внимания, слишком концентрированные. Вот там живет сразу 500 человек, предположим, да, в этом доме. Это очень концентрированная точка привлечения внимания. А инвалиды, сироты и тому подобные категории, где-то там их никто не видит, не слышит. Инвалиды зачастую даже не могут из своей квартиры выйти, потому что мы до сих пор не можем создать доступную комфортную среду для маломобильных категорий граждан, да, у нас до сих пор все в бордюрах, в барьерах, в лестницах и так далее. Вот. Соответственно, поэтому эта категория одна из 100, я вам сейчас не шучу, их порядка 100, не? Значит, одна из 100 возведена в такой серьезный приоритет. То есть мы видим, да, это единственная категория, на которую на уровне национального проекта выделяются деньги и серьезные. То есть на следующий период там порядка триллиона рублей выделено из федерального бюджета. И еще регионы выделяют. Вот посмотрите, да? И при этом еще более, на мой взгляд, одиозный здесь параметр, даже не то, что им предоставляется жилье без учета их доходов и их реальной нуждаемости. Ну, там человек может иметь вообще высокие доходы или иную квартиру, да, вообще-то, в собственности. Но он все равно имеет право получить другое жилье. А именно еще и то, что предоставляется ему жилое помещение в собственность. Вообще во всем мире любая социальная жилищная поддержка – это предоставление жилья на праве найма. Или бесплатного, или почти бесплатного.
Нет, но это же будет зависеть от того, какая квартира в этом аварийном доме. Если это был социальный найм, то, видимо, государство и должно выделять социальный найм.
Вы знаете, что в каждом таком аварийном доме максимум 1-2 квартиры – это социальный найм. А 99% – это частная собственность. И люди получают взамен новые квартиры.
Скажите мне, вот около 40% россиян не могут выплатить жилищные кредиты даже под 0%, говорит заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Им тоже 40%.
Я так говорю, да?
40% россиян тоже, конечно же, надо где-то жить.
А ты знаешь, что еще говорит Алексей Моисеев?
Что
есть опасения, что вот эти вот 6,5% или ниже, да, ипотечные, они привлекут большое количество людей, которые на самом деле вот относятся к тем 40%. То есть у тебя нет денег, но ты все равно сейчас побежишь, если эту программу расширят, продлят и так далее. Татьяна Дмитриевна, вы как, соглашаетесь?
Нет, у нас мы проводим ежегодное исследование, оно у нас опубликовано на сайте Института экономики города, где мы рассчитываем по всем доходным группам населения, доступность для них покупки жилья с ипотекой, остаточный доход, который у них в семье остается в месяц после оплаты такого кредита. Я вам могу сказать уже сегодня, что те семьи, которые попадают даже в группу так называемых семей, кому доступно приобретение жилья, ну так, типа статистически, да? А если мы возьмем их доход семейный, уберем из него вот этот ипотечный платеж, ну, давайте так на пальцах, условно говоря, семейный доход, там, например, 60 тысяч рублей, предположим, да, вы сейчас скажете, что это еще высокий, я назвала, и, например, вычтем оттуда 25 тысяч ипотечный платеж. У нас что остается?
35
тысяч. Делим на 3, мама, папа, ребенок, получаем 10 тысяч. 10 тысяч – это прожиточный минимум. Вопрос – это доступное жилье?
Это хотя бы жилье, понимаете? Это хотя бы жилье, а не коммунальная
есть
квартира.
Есть ради чего подтянуть пояса.
Вопрос, что мы уже на пределе. То есть уже сейчас ипотечные заемщики, это вот такие ипотечные заемщики, которые больше ни на какую жизнь, никаких сбережений, ни на какое образование, ни на какое здравоохранение, денег не остается. Поэтому это можно снизить и до нуля ставку. То есть представить себе такой мир, да, что квартиры в рассрочку все у нас. Проценты платить не надо. Все равно уже соотношение платежа к доходу, оно плохое именно еще по абсолютному значению. Ну, есть такой показатель, да, что расходы на ипотеку не должны быть выше, чем там 30% от дохода. Да, но если сам доход уже крошечный, то получается, что нести такие расходы – это очень обременительно. Поэтому эти расчеты у нас представлены, все есть на сайте. Мы и говорим, что, в общем-то, уже политика по повышению доступности именно ипотечного кредитования, которая была очень правильная в 2005 году, она начиналась в 2005 году.
Сейчас она находится на пределе, да? Татьяна Дмитриевна...
Да, и она позволила улучшить жилищные условия большому числу граждан. Это действительно достижение нашей жилищной политики, действительно, я с этим согласна.
Ну, надо дальше теперь идти, надо понять, что делать.
Да,
Татьяна Дмитриевна, мы вас благодарим, потому что это очень животрепещущая тема. Мы тоже теперь... разобрались и в этом, да, будем следить, как она будет реализовываться. Исполнительный директор фонда Институт экономики города Татьяна Полидия была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с Людмилой Черновой. Спасибо.